Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов. Мой сегодняшний собеседник – владыка Парамон, епископ Бронницкий, наместник Донского Ставропигиального мужского монастыря, викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси. Добрый вечер, ваше преосвященство.
Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
1 сентября, мы буквально вот накануне встречаемся, престольный праздник в Донском монастыре, праздник иконы Донской Божьей Матери. Мы давайте чуть-чуть попозже об этом поговорим. Сначала мне хотелось бы спросить, как вообще дела в Донском монастыре идут. Вообще уникальное место, одно из уникальных мест на территории Москвы, горячо мною любимое, тем более, что мы с вами соседями, я живу буквально напротив и очень люблю. Знаете, вот хорошим осенним вечером или летним вечером, уже когда не жарко, уже когда солнце садится, пока открыта территория монастыря, просто там побыть. Походить, посозерцать, может быть, там посидеть на скамейке, вообще просто отвлечься от всего. Действительно очень хорошее, тихое, намоленное место. Хотя довольно драматичная история монастыря, мы все ее знаем. Ну, кто знает, кто интересуется. Вот, ну, слава богу, что сейчас вроде все ничего. Ремонт у вас закончился там?
Ремонт невозможно закончить, можно только на время какое-то прекратить. Вот. Но то, что касается Донского монастыря, это действительно одно из таких любимых мест и москвичей, и тех прихожан, которые приходят, и многих паломников, которые приезжают со всей матушки России, посещают Донской монастырь с таким желанием приложиться к святыням, помолиться перед ними. Вот. Поэтому, конечно, для нас нынешняя жизнь Донского монастыря – это жизнь возрождающейся обители после того запустения, которое было на протяжении советского периода, когда не занимались теми работами, которые ведутся в настоящее время. Вот. Но больше всего, конечно, привлекает это какое-то особое состояние на территории монастыря, когда ты с шумного города вот, заходишь на территорию, вот как только прошел арку, и ты как будто оказываешься в совершенно другом месте, не в городе в Москве, где нет суеты, где все спокойно, мирно, скажем так, и размеренно идет жизнь. Вот. И, конечно, что это благодаря тем молитвам, которые возносятся в храмах обители, благодаря тем людям, которые приходят на эти молитвы, на богослужения, приходят в обитель, чтобы вот немножко, скажем так, прийти в себя. Угу. Вот. Оставить все временное, суетное там, где-то за стенами, вот, а здесь вот, ну, посмотреть на себя, на такого, какой ты есть. И, в принципе, скажем так, и стены обители, и тот некрополь, который располагается, и храмы, они этому всячески, скажем так, ну, способствуют. Поэтому вот то, о чем вы сказали, что там настолько вот тихо, в особенности, когда приходишь на некрополь, вот, по которому очень многие любят, скажем так, прогуляться, и где нету страха смерти. Обычно, когда на кладбище на какое-то другое приходишь, то там как-то немножко страшновато, неуютно человек себя чувствует, он не ходит, как будто он где-то в каком-то парке, в каком-то замечательном месте. И все те, кто там похоронен, все эти надгробия, памятники, они человеку дают возможность еще и изучить историю России, да. историю своего Отечества, увидеть, скажем так, надгробия тех людей, которые для России сделали очень много. Вот. Для развития, скажем так, нашей дореволюционной и, в принципе, первой половины XX века. Ну, и даже современники, которые были похоронены на некрополе, это Солженицын, это старец наш Даниил Сарычев, которого народ очень почитал, который помнил еще святителя Тихона, и к нему на могилку очень много народу приходит. Поэтому, конечно, это место особое, вот, и мы стараемся сейчас возрождать обитель. В прошлом году, в сентябре, был освящен Малый собор. После более 2,5 лет он находился в реставрации, вот после капитальной такой реставрации вот он был освящен святейшим патриархом. Вот. В этом году, милостью Божьей, тоже подготовили еще один храм, отреставрировали. Тоже где-то больше 2,5 лет мы занимались реставрация – это храм Михаила Архангела, усыпальница князей Голицыных. Вот, и сейчас ждем, когда Святейший благословит его освящение, и после освящения он тоже будет доступен для прихожан, для гостей обители. Вот можно будет тоже увидеть и те градоначальников, могилы тех градоначальников, которые восстанавливали Москву после нашествие Наполеона. Там похоронен Голицын Дмитрий Николаевич.
Вот. К нашествию Наполеона мы еще вернемся, тем более от рук солдат французской армии пострадала и икона, и мы тоже об этом скажем потом чуть позже, когда мы уже будем говорить об иконе Донской, о Донской иконе Божьей Матери. А что касается некрополя, то действительно, если вот прийти на территорию Донского монастыря и не просто туда вот там, ну, для галочки. Ну, я побывал, да, в некрополе, да, очень старые кресты там и памятники, и все такое, а просто вдумчиво, не спеша, не торопясь прогуляться, действительно там начертаны такие имена и такие фамилии, когда ты понимаешь, что, ну, по большому счету, это цвет нации.
Ну, она так и есть.
И новый некрополь тоже не отстает. И там тоже упокоились очень известные и замечательные люди.
Да, но все-таки отпечаток советского периода, он остался.
Особенно когда входишь прямо перед тобой, да.
На новом некрополе. И до сих пор эти следы печальные, пока еще они присутствуют в достаточно большом количестве. Из-за чего печальные? Из-за того, что мы знаем, что там были похоронены те люди, которые подверглись репрессиям.
Ну, которые просто уничтожены были в подвалах Лубянки, да. И Всеволод, да. Мейерхольд, и вот многие другие, многие, да, но многие
там сотни. Там есть, конечно, и достойные сыны Отечества, это разведчики, Абель тот же самый похоронен, там похоронен первый председатель Государственной Думы Муромцев на территории нового некрополя. Вот, но я говорю, но с другой стороны, новое Донское кладбище, оно, к сожалению, находится не в лучшем, скажем так, видении, в лучшем состоянии. Там потребуется очень много усилий, и чтобы его привести хоть в такое состояние, когда можно было бы сказать, что там можно спокойно, скажем так, гулять и безопасно. Вот, поскольку вы знаете, что даже для того, чтобы отреставрировать южную стену Донского монастыря, которая выходит в том числе и на сторону нового некрополя, она находится в самом плохом состоянии из-за того, что в свое время ее превратили тоже в колумбарную стенку. И там находится больше 2500 ниш. Вот. И чтобы приступить даже к реставрации вот этого, ну, потребуется согласие очень большого количества людей. Вот. И за все это время, даже за современное время, там практически никаких работ не производилось.
Владык, но это же не ваша зона ответственности, или вы тоже наша приглядываете?
Зона, это наша зона ответственности, это наша территория. Ну, вы, наверное, если бывали в Донском монастыре, видите, какие сейчас производятся большие работы по старой территории. Да. Мы приводим ее в порядок. Вот тот же самый старый некрополь. Вот буквально к престольному празднику мы завершаем благоустройство, то есть мы заменили полностью все дорожки. Вот, дорожки появились там даже, где не было, чтобы люди могли ходить в любое, скажем так, время года по нормальным, комфортным дорожкам и могли гулять. А то, что где-то не было, и там была просто грязь. Вот, сейчас устраняем все это, и благоустройство некрополя Донского монастыря, оно будет, скажем так, доведено до логического завершения. Вот, к сожалению, в этом году произошло, знаете, после урагана произошли там события такие, которые нас не очень порадовали, потому что были повалены старые деревья, вот, были, скажем так, повреждены надгробия, порядка 16 надгробий были повреждены. Поэтому приходится, скажем так, трудиться еще над тем, чтобы было не только хорошо, уютно, но чтобы было еще и безопасно для тех людей, которые посещают Донскую обитель. Вот. Поэтому так у нас, слава богу, грех жаловаться. Мы работаем, и, в принципе, монастырь преображается. Вот, предполагаем, что в этом году из-за того, что пришлось нам заниматься сносом старых деревьев аварийных, в этом году мы предполагаем высадку деревьев и озеленение монастыря. Вот. Поэтому думаю, что в ближайший этот и следующий год вот, монастырь уже будет иметь такое свое лицо, вот, и безопасные, вот, и красивые.
Когда мы будем говорить уже более подробно о престольном празднике, и коль зашла речь о ближайших территориях монастыря, я наших слушателей просто, нашим слушателям хочу посоветовать не пользоваться личным транспортом, потому что там две небольшие парковочки буквально, и я знаю просто, какие столпотворения в каждый праздник возле Донского монастыря. Удобнее всего, конечно, просто там две станции метро, причем одна пересадочная неподалеку, поэтому лучше, конечно, приехать городским транспортом и пройтись пешком. Тем более, когда вы пойдете по улице Стасовой, вы уже просто будете сбрасывать с себя, да, груз вот этого города, гнет каких-то своих проблем. По этой не очень шумной улице вот просто можно будет дойти как раз до монастырских стен и уже спокойно, с совершенно другим настроением, ну, просто зайти в арку Донского монастыря. Мы еще потом подробнее поговорим. И теперь я хотел бы перейти непосредственно к престольному празднику и к Донской иконе Божьей Матери. Давайте поговорим об истории этой святыни. Она чудотворная. Она, что, по-моему, не очень часто... Встречаются оборотные иконы, но их не так много на самом деле. И на первой, на лицевой стороне изображена Божья Матерь с... со Спасителем Донская, а на обратной стороне Успение Божьей Матери. Как так вышло? Почему так получилось? И вообще, что за история двусторонних икон?
Ну, вы знаете, двусторонние иконы, они достаточно часто, скажем так, использовались, когда эти иконы присутствовали во время каких-то или крестных ходов, или каких-то походов. Вот Донская икона Божьей Матери, она же была подарена Дмитрию Донскому, вот, казаками, и она присутствовала на Куликовом поле.
Ну, поэтому, по одним сведениям перед Куликовской битвой, по другим сведениям после Куликовской битвы.
Ну, там разнятся, но, по крайней мере, мы знаем, что она присутствовала не только на Куликовом поле.
Если хоть мы знаем, хоть что она того времени,
она точно. Да, она того времени, но в другие походы ее тоже брали с собой. То есть, эта святыня, она присутствовала во время важных войсковых походов, когда люди шли в бой. Поэтому, когда она присутствовала, что называется, на поле, то ее видели как с одной стороны, так и с другой стороны. И, соответственно, что человек мог обратить свой лик к Божьей Матери, с одной стороны было написание Донской, а с другой – Успение Божьей Матери. Мы знаем, что праздник Успения, он особо чтим в России. И первые храмы, такие кафедральные соборы, они строились в честь Успения Божьей Матери. То есть, это особое такое отношение к смерти. Вот. Не только, скажем так, к смерти там, Божьей Матери, да, сколько даже к своей собственной. Но взирая вот на это, на Успение, то есть как на образ, который человека с мыслями возносит к Богу, и человек понимает, что он живет не впустую, а не просто так, а ради чего-то. Даже если он своей жизнью жертвует, то он это делает, как до революции говорили, да, за веру, царя и отечество. Чтобы не было попрано на верно, чтобы не было попрано на святыни, и люди за это готовы были положить свою жизнь. Это считалось подвигом. Вот, поэтому мы видим такие, скажем так, иконы, которые присутствуют или на хоругвях, вот, за престольные иконы, на там, или иконы, которые, я говорю, участвовали вот в таких походах. Вот, поэтому, конечно, что с одной стороны, как вы сказали, чудотворный образ Донской иконы Божьей Матери, вот, которым лик, конечно, особый. И особое чувство переживает весь монастырь, когда эту икону, эту святыню с Третьяковской галереи привозят в Донской монастырь. Вот когда перед этим ликом стоишь, то понимаешь, что та теплота и та благодать, которая от этого лика исходит, от этой иконы исходит, ты понимаешь, что это действительно святыня, пропитанная, наверное, можно сказать, такой благодатью и такими молитвами, которые изливались на протяжении многих столетий. И когда люди обращаются к этой святыне в самые сложные, самые трудные минуты своей жизни, и в особенности тот человек, который смотрит в глаза смерти, ты понимаешь, что это действительно, это, как говорят, намоленная икона, намоленная нашими предками, для которых, скажем так, их молитвы, может быть, были последними молитвами перед этой иконой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владыка Парамон, мой сегодняшний собеседник, епископ Бронницкий, наместник Донского Ставропигиального мужского монастыря, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. И мы говорим сегодня об иконе Донской Божьей Матери, о Донском монастыре. И вот такой я вопрос хотел бы вам задать. А в чем чудотворность этой иконы? Мы знаем или читали об этом, но из первых уст, что называется, конечно, интереснее будет рассказ. Но
вы знаете, что Донское, первое чудо, которое связано, не то, что это было первое чудо с этой иконой связано, а то, что первое чудо, которое связано с основанием Донской обители, вот, это чудо избавления града Москвы от нашествия хана Казагирея. Когда хан Казагирей располагался на Боробьевых горах со своим 120-тысячным войском, вот, а в Москве оставался только один охранный отряд в 2500 человек, то можно себе сравнить, да, силы, какие там на одной стороне, какие на другой стороне. Вот. Поэтому благочестивый царь Федор Иванович, понимая безвыходность ситуации, вот, он молился перед этой иконой в стане русского войска, там, где нынче располагается Донская обитель. Вот на месте Малого собора стоял походный храм. Угу. Вот, в честь преподобного Сергия Радонежского. Вот в этот храм по просьбе царя, вот после того, как был совершен крестный ход вокруг Москвы, была принесена икона. И вот царь надеялся уже не на войско, а он надеялся только на Божию Матерь. И он ночами напролет молился, чтобы Матерь Божия вот, пощадила город, чтобы она его спасла от этого нашествия. Вот почему хан Казагирей бежал?
Почему?
От 2500 человек, имея 120-тысячное войско.
То есть это и есть чудо.
А это не чудо?
Чудо, конечно, да.
Если он все побросал. Вот, по некоторым сказаниям был гром, по другим было явление, которое устрашило. Может быть, и природное явление.
Гром-то вряд ли кого-то может напугать.
Было то, что действительно показало человеку, что то есть породило в нем такой страх, что он побросал оружие, побросал обозы и налегке стал бежать. Но видя, как военачальник бежит, что будет делать войско?
Ну,
войско да. В панике. Это не чудо. Вот, то есть неминуемая смерть жителей, можно сказать, разрушение города. А здесь не от того, что там не дали ни одного боя-то. Хоть бы был бы бой хоть какой-нибудь-то, ну, разведка, говорят, боем, да, там, угу. Когда ты находишься на театре военных действий, разведка боем, то есть выявляют слабые места у противника, а здесь даже не было разведки боем, здесь было только одно, расположились, посмотрели, думали, что уже все, вот оно, вот богатство, сейчас мы столицу, Москву покорим. И другое оружие – это оружие молитвы. Это оружие, которое, скажем так, мы видим, что оно для этого оружия никаких преград нету и никаких, скажем так, каких-то моментов, которые бы связаны были с какой-то там другой какой-то надеждой, там, да, только одна – надежда на Бога. Господь устрашил все это 120-тысячное войско, всю эту орду, вот, которая бежала, вот, и этому охранному отряду осталось только, скажем так, бегущих догонять, пленять, вот, и забирать все то, что было до этого награблено, пока шли сюда, к городу Москве. Поэтому, конечно, это чудо.
Но вот с другой стороны, уже тогда в другое нашествие 1812 года, тем не менее, видимо, никаких таких вот событий не произошло, что заставило бы французов панически бежать, побросав оружие. Наоборот, они испоганили оклад, пропали драгоценные камни, и вообще сам оклад, по-моему, пропал.
Тогда. Вы знаете, святыня осталась?
Святыня осталась, безусловно.
Вот. Знаете, поэтому, когда мы говорим об оригинале иконы, или мы говорим все-таки о том списке, который у нас находится в соборе. То есть список Донской иконы Божьей Матери, который находится в соборе, да, действительно, с нижнего яруса иконостаса Донского монастыря были сняты все серебряные ризы. Но для нас это не главное.
Ну, конечно.
Для нас это не главное.
Нет, я просто возвращаюсь к чудотворности иконы, что что-то не остановило их.
Вы знаете, а у нас был царь Федор Иванович благочестивый. Знаете, мы иной раз хотим, чтобы это работало, как говорят, на автомате все. Вот. не работает на автомате. Есть личностные взаимоотношения, скажем так, с Богом у каждого человека. И насколько ты молишься, насколько ты веришь Богу, настолько тебе Господь и дает. У нас предки были крепкие, они молиться умели. Вот. Сейчас молитва больше рассеяна, наверное, у людей. Хотя тоже есть молитвенники, и с ними тоже можно, их тоже можно видеть. И чудеса происходят и по сей день. Мы являемся в том числе свидетелями происходящего. И в сегодняшнее время. Но тогда это происходит только тогда, когда человек действительно искренне молится.
Я еще хотел спросить, а сколько вообще всего списков иконы Донской Божьей
Матери? Я думаю, сложно будет подсчитать.
Сложно, да?
Да, потому что их, скажем так, достаточно много, но для Донской обители есть два. Это оригинал и второй список чудотворный, который находится в иконостасе Большого собора Донского монастыря. Этот список, это, скажем так, ровесник Донского монастыря. То есть эта икона писалась в иконостас Малого собора. Вот. То есть это конец 16-го, начало 17 века.
Ну, а наши светские граждане могут эту икону лицезреть в Третьяковской галерее. А почему бы, собственно говоря...
Это вы говорите про саму чудотворную.
Да, про чудотворную. Почему бы ей не быть в монастыре, где ей положено быть?
Вы знаете, для того, чтобы такая святыня была в монастыре, нужны, скажем так, специфические условия. И такие условия нужно создать, музейные условия.
Имеется в виду климат?
Конечно, конечно. Вот у нас изготовлена на данный момент специальный, скажем так, киот, где поддерживается климат, где поддерживается температура, влажность воздуха. То есть создаются музейные условия. Вот. То, что касается Донской обители, надо понимать, что сам оригинал, то есть Донская икона Божьей Матери, она не была в Донской обители на постоянной основе.
Вообще не было?
Нет, она всегда приносилась в Донской монастырь накануне. И известные это так называемые вековые крестные ходы. А самым известным был как раз крестный ход с Донской иконой Божьей Матери с Кремля в Донскую обитель.
Угу. Я представляю, как это было красиво, прямо вот по старой Калужской дороге.
Если вам интересно, вы можете почитать «Лето Господня Шмелева», и там как раз описывается крестный ход на Донскую. Это были действительно самые красивые, самые многочисленные крестные хода в Москве, и самый крестный ход, и самые известные. И вот с этой иконы люди из Кремля от Успенского или Благовещенского собора, потому что она сначала в Успенском соборе хранилась, потом в Благовещенском соборе хранилась эта икона, ее несли в Донскую обитель. И здесь совершались уже торжественные богослужения. Вот. На этих крестных ходах присутствовал сам государь, присутствовало все духовенство, духовенство во главе, скажем так, с митрополитом московским, вот, или с патриархом. Значит, это действительно было торжество неимоверное. Вот. После, скажем так, завершения богослужения государь раздавал милостыню. Поэтому в Большом соборе, галереи Большого собора, их еще назвали нищенки. Из-за чего? Из-за того, что туда много народу нищего, нуждающегося приходили, знали, что будет особая такая, скажем так, щедрость государя. Вот. Поэтому они ожидали окончания богослужения, чтобы получить от царя милостыню. Вот. Потом накрывали столы, в которых в том числе принимал участие государь, вот. Принимали на участие духовенство, дворяне. Вот. То есть это было такое народное торжество. Вот. Не отдельной какой-то группки людей, а практически всего города. Вот. И ну, можно сказать, что всей столицы, вот, нашей Москвы, да.
А вот это был крестный ход от Кремля до Донского монастыря. Да. А еще же были крестные ходы от Донского монастыря в Савино-Старожевский монастырь. Это больше 50 или 60 километров. Это имеется в виду Звенигород.
Крестные ходы с Донской иконой Божьей Матери очень часто совершались, в том числе и по другим храмам. Не только в Звенигород, но и по другим храмам. Вот. Народ благочестивый, когда были какие-то проблемы, или были традиционные просто крестные ходы, вот, которые совершались из года в год, вот, после Донской. Поэтому празднование, скажем так, и почитание Донской, оно было очень большим в Москве и за пределами города Москвы.
Вот. Я знаю, что патриарх служит в престольный праздник в Донском монастыре, вот, да, 1 сентября.
Ну, обычно традиционно так было. В этом году святейшие будут командировки, поэтому будет совершать богослужение, возглавлять будет наместник Троицы Сергия Лавра, владыка Феогноста.
Давайте тогда поговорим вообще о праздновании иконы в стенах Донского монастыря 1 сентября. Вот какое будет расписание богослужений в период престольного праздника и время пребывания иконы? То есть, вот она 1 числа, она там появляется, 31 она появляется, и 1 она возвращается в Третьяковку.
На самом деле не так. Вот, у нас, слава богу, с Третьяковской галереей и с музейщиками Третьяковской галереи установились очень хорошие, добрые взаимоотношения, поэтому у нас икона, она будет, скажем так, находиться чуток дольше. Угу. Мы всегда просим, насколько это возможно, так, чтобы не пострадала и святыня, но и, с другой стороны, чтобы была возможность у большего количества людей приложиться к этой святыне. Поэтому у нас икону мы встречаем в Донской обители, с Третьяковской галереи ее привезут 31 числа в 14:00. Вот после встречи иконы будет совершена малая вечерня с акафистом Донской иконы Божией Матери. Вот. Потом в 16:00 31 числа будет совершаться всеношное бдение. Не в 16, а в 18:00, прошу прощения. В 18:00 будет совершаться всеношное бдение. В 00 с 31 на 1 будет совершаться ранняя литургия. Первая литургия, это в 12 часов ночи. Утром в 6:40 будет совершаться еще одна ранняя литургия. Это в Малом Донском соборе, поскольку у нас тоже престольный праздник, и мало, у нас два донских собора, малый и большой, поэтому будет совершаться в Малом соборе литургия. И поздняя литургия, вот в 9 часов начала водосятного молебна, после окончания водосятного молебна в 9:30 часы и поздней божественной литургии. Вот, по окончании будет совершаться молебен. И все время пребывания Донской иконы Божией Матери с 31 по 3 сентября, оно будет у нас до 15:00 3 сентября, за исключением времени, когда совершаются обычные ежедневные богослужения, будут совершаться молебные акафисты перед этой иконой.
Я так понимаю, что ворота монастыря будут открыты все это время?
Ворота монастыря мы будем закрывать в это время только тогда, когда иссякнет поток людей. Угу. Обычно это бывает всегда так. То есть, ну, по крайней мере, 1 числа это, ну, мы закрываем не раньше, там, 10 часов.
Вечера.
Вечера, угу. Да. Вот, когда уже люди перестают идти, тогда мы ворота закрываем. И утром мы открываем там уже где-то половине седьмого у нас ворота уже открывается.
Я хочу напомнить, что вы слушаете Радио Вера. Это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов, а мой сегодняшний собеседник, епископ Парамон, епископ Бронницкий, наместник Донского Ставропигиального мужского монастыря, викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси. Мы сейчас прервемся ненадолго, буквально на пару-тройку минут, потом обязательно вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».